Здравствуйте, уважаемые телезрители!
В эфире передача «Православная Брянщина».
Пассия – это особое богослужение, которое совершается только Великим постом. Оно довольно поздно вошло в церковную практику, но полюбилось православным христианам за свое глубокое и проникновенное содержание. На пассии верующие сострадают распятому за нас Христу.
Название этого богослужения происходит от латинского «пассио» – «страдание». Само за себя название говорит. А в этих богослужениях, которые совершаются, как правило, во вторую, третью, четвертую и пятую неделю, то есть воскресный день Великого Поста, мы вспоминаем события страданий искупительного Господа нашего Иисуса Христа. Почему четыре службы? Потому что четыре страстных Евангелия. По порядку мы читаем. Сначала от Матфея, потом от Марка, потом от Луки и от Иоанна. И за каждым богослужением оно совершается в рамках вечерни. Мы совершаем сначала чтение Акафиста «Страстям Христовым», за которым следует чтение евангельского повествования о страстях Христовых.
Чин пассии составил митрополит киевский Петр Могила. Это самое позднее по времени возникновения православная служба.
Это богослужение берет свое начало в Киевской митрополии еще в 17 веке. В 1629 году киевский митрополит Иов установил совершение богослужений пассио, несколько отличных от нынешней практики, однако суть оставалась вся та же. Богослужение призвано напомнить христианам о страстях Христовых, об их значении в жизни каждого человека.
Пассию иногда называют католическим богослужением. Есть ли подобные службы в Западной Церкви и в чем уникальность православной пассии?
Есть определенная группа людей, которые говорят, что мы пассию не будем служить, потому что это католическое заимствование, и оно чуждо духу православия. Однако здесь следует отметить, что все-таки пассия отличается от чинопоследования Западной Церкви. Мы можем обратить внимание на то, что в Западной Церкви есть такая традиция, тоже практика богослужебная, например, страсти по Матфею, по Луке, по Иоанну. Однако практика совершения пассии действительно может напомнить нам западную практику, но все же по своему духу и, главное, форме и содержанию она является абсолютно православным богослужением, потому что те стихиры, которые мы поем, те чтения Евангелия, которые мы слушаем за этим богослужением, они все относятся к православной традиции, к богослужениям Страстной Седмицы. Исключение может составить лишь, на первый взгляд, чтение Акафиста «Страстям Христовым», однако и здесь мы видим, что эти тексты, эти смыслы полностью наполнены духом православия. Следует отметить, что митрополит Иов был поборником православия и борцом с унией, то есть его позиция была как раз-таки антилатинской. Поэтому это еще один аргумент в пользу того, что наше богослужение, пассия, имеет все-таки православное содержание и форму. В XIX веке святитель Иннокентий Херсонский составил богослужение, которое было посвящено страстям Христовым, то есть то, что мы называем пассией, и постепенно оно стало вводиться в богослужебный круг приходов, и также оно предназначалось для частного использования мирянами дома, то есть каждый, кто имел такое рвение, имел такое желание, мог дома совершить это самое чинопоследование. То есть дома почитать акафист страстям Христовым, почитать эти самые Евангелия. То есть служба изначально не из храма вышла, да, а все-таки вошла органично в богослужебную жизнь церкви.
Совершение пасхи не предусмотрено богослужебным уставом и поэтому не является обязательным.
Документ Священного Синода, который был выпущен еще в 2019 году, в мае месяце, как раз-таки свидетельствует о том, что пасхи не является обязательным элементом богослужения. На это следует обратить внимание. В нашем церковном уставе место для такого богослужения, как пасхи, мы просто не найдем. Его нет. Он его не знает. Почему? Потому что использование, мы уже говорили, что эта практика применима к 18 веку, к 19. И не стоит забывать, что сегодняшний устав, которым руководствуется Православная Церковь, Иерусалимский устав, это редакция 1695 года. То есть с тех пор каких-то изменений в уставе не происходило. И пасхи, она как бы параллельно идет вот такой уставной жизни церкви. Но тем не менее она и никак не противоречит.
Великим постом читается еще одно особое богослужение – покаянный канон Андрея Крицкого. В чем его различие и сходство с пасхой?
Но тут сразу нужно обратить внимание на то, что если канон Андрея Крицкого направлен на внутреннее духовное состояние человека, на его покаянные мотивы, то богослужение, посвященное страстям Христовым, уже призывает нас обратить внимание на искупительный подвиг Христа.
Наибольшую популярность среди верующих пасхи получила в период гонений на Русскую Православную Церковь в 20 веке. Сейчас пасхи повсеместно совершаются в храмах.
Дело в том, что со временем пасхи находила свое место в богослужебном круге. Изначально она была рассчитана на любой день совершения в период поста, но все же сейчас, согласно современной практике, пасхи совершается в воскресный вечер. Однако так было не всегда, в частности, вот по уставом Киево-Печерской лавры, когда только-только она вот после собора стала тогда еще давно вводиться, она совершалась, например, в пятницу могла совершаться. И не на вечерне, а на повечерии уже. Вот как канон Андрея Крицкого, кстати, вот параллель, очень хорошо вы заметили, да, вот такая параллель имеется. Она совершалась, предполагалось ее совершение на повечерии. Что касается нынешней практики современной, она вполне удобна и оправдана, потому что не все верующие могут ежедневно посещать богослужение, не каждый может посвятить достаточно длительный период времени пребыванию в храме на службе. И вот в этот воскресный вечер за этим самым богослужением мы вспоминаем о страстях Христовых, о очень важных и спасительных для нас, и в своей душе, в своем сердце возгреваем это стремление быть со Христом, сопереживать Ему, сопереживать его крестным страданиям.
Мне же не всегда имате, еже и Мессия сотвори, предвори помазайте мое тело на погребение. Аминь, глаголю вам.
Неотъемлемая часть пасхи – это проповедь священника.
Дело в том, что во время продолжительных богослужений Страстной Седмицы не всегда человек может быть готовым, у него не всегда хватает сил еще и принять Слово Божие, как-то услышать какие-то даже ответы на свои вопросы. Богослужение страстей Христовых подразумевает определенное разъяснение происходящих событий, определенное возгревание этих чувств и ощущение сопереживания Христу. Ведь не просто так выносится крест на середину храма, не просто так мы слушаем эти страстные песнопения, которые достаточно трогательные, которые в нас вызывают определенные чувства. Чувство, с одной стороны, покаянное, с другой стороны, чувство любви к Богу, которое засвидетельствовано на кресте. Ведь Господь распялся за каждого из нас, за грехи, за несовершенство каждого из нас он пострадал. И мы вновь и вновь это переживаем. Мы вновь и вновь это в чин последования пассии страстей Христовых видим.
Чин пассии включает в себя акафист страстям Христовым. Это торжественный гимн, посвященный мучениям и смерти Спасителя на кресте. Также пассия может совершаться и без чтения акафиста.
Не потому что кто-то решил его взять и сократить, а просто иной вариант. Да. А что касается акафиста, то красной нитью через весь акафист, через все это молитвословие проходит мысль об искупительном подвиге Христа, о его страданиях, о его переживаниях в контексте нашей жизни. То есть мы, с одной стороны, наблюдаем как со стороны за тем, что происходит на Голгофе, а с другой стороны мы все это примеряем на свою жизнь. Через свое сердце пропускаем, через всю нашу душу, через все наше существо пропускаем все эти события. И они у многих, я думаю, находят какое-то отражение, как-то проявляются. И поэтому очень важно помнить, что эти события не просто где-то там в истории глубоко, а то, что они здесь и сейчас. И вновь Христос к нам таким образом обращается.
Разума неразуменно, вольного твоего страдания не уразумеша, Иудея, всего ради недавно щи со светильники, ищущим тебя реку, и все ас есть, ащи и по душе на земли, но по всем связавши тебя, ведуша на судище. Мы же на всем пути, припадающие к Тебе, с любовью зовем, Иисусе, свете мира, от мира лукавого возненавиденный.
Разделиша риза моя себе. Этот прокимен можно часто услышать во время пассии. Какой смысл заключается в этих словах?
Этот прокимен вообще относится к богослужению утренней Великого Пятка, Пятницы, Страстной Седмицы, когда мы вспоминаем события страстей Христовых, его суда над ним. И накануне, прямо перед самым распятием, Христос был предан, скажем так, унижением, страданиям, и одним из элементов этого унижения было раздирание его хитона. И облачение Христа имеет важное символическое значение, потому что это не просто одежда какая-то повседневная, какая-то, скажем, просто обычная одежда, не заслуживающая внимания, но все-таки это риза, этот хитон свидетельствует о мессианстве Христа, о его богочеловечестве, о том, что он не просто благочестивый человек, но еще и совершенный Бог, да, и совершенный человек. То есть в этом хитоне, этот хитон, да, символизирует божественность Христа, его подвиг.
В чин пассии не случайно включены и такие слова: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Их поют хор, и верующие повторяют за ним.
Эти слова произнес разбойник на кресте, который находился рядом с распятым Христом, по правую руку от него, как нас свидетельствует Священное Писание. И этот благоразумный разбойник, предание даже содержит его имя, согласно преданию священному, его зовут Рах, его имя. И этот разбойник исповедовал Христа в самый последний для себя момент. То есть он успел покаяться и изменить уже, конечно, не свою жизнь, но представление об окружающем мире, представление о Боге в самые последние минуты своей жизни.
На пассии священнослужители и прихожане молятся с зажженными свечами в руках. Многие верующие становятся на колени.
Вообще вечернее богослужение подразумевает наличие определенных светильников, и в церкви использование свечей с одной стороны, имеет значение духовное, да, как свеча, как символ нашей молитвы, горения, а с другой стороны, свеча и имеет утилитарный смысл. То есть мы для того, чтобы видеть текст, мы пользуемся светильником, мы пользуемся светильником для того, чтобы видеть тот или иной образ, к которому мы обращаемся в своих молитвах. И даже молитвы, которые читает священник в начале вечернего богослужения, они так называются светильничные, когда священник выходит перед царскими вратами и читает эти молитвы в начале вечерни. Они называются светильничные именно потому, что он держит в руках светильник, потому что уже подразумевается, что вечер, уже темно, соответственно, нужно как-то свой путь освещать. Это благочестивое и правильная традиция, оправдывающая себя, тем более в такой период особого духовного молитвенного напряжения.
На Брянщине Великим постом православные могут помолиться на пассии воскресными вечерами.
Богослужение страстей Христовых пассия совершается во многих храмах Брянщины, в частности, в Свято-Троицком кафедральном соборе. Уже вторая пассия была, мы читали Евангелие от Марка, и еще две остается. Она дает нам возможность приобщиться к страстным дням, приобщиться к этим тяжелым дням, на самом деле, как для Христа, так и для его учеников. И все-таки здесь есть такой элемент предвкушения Пасхи Христовой. То есть мы знаем, что за этими страстями последует Пасха, и мы увидим воскресшего Христа. И вот в этих богослужениях мы также чувствуем приближение с Пасхи, вот этот свет, эту зарю вдалеке.
На пассии в центре храма стоит распятие, главный христианский символ. Крест имеет огромное значение.
Крест – это в первую очередь орудие нашего спасения, потому что именно на нем, таким образом Господь избрал способ спасения человечества. И крест как место, с одной стороны, позорной казни, а с другой стороны, величайшей славы. И на кресте Господь умер и пролил кровь именно за наши грехи. Поэтому крест – это орудие нашего спасения. Это не просто символ, но самое что ни на есть орудие. То есть Христос дал нам этот крест, Христос показал нам эту крестную славу, и мы, христиане, взирая на этот крест, понимаем, что самое страшное уже побеждено, что мы берем и, скажем, Господь нам дает возможность приобщиться к плодам спасения, да, Господь говорит только «прими меня», то есть «скажи мне да, и я буду с тобой». И вот именно с креста начинается это такое особое, наверное, духовное состояние, да, что Христос на кресте победил грех, победил смерть. Поэтому для нас это не просто какой-то отвлеченный символ победы, но это и есть наша победа на кресте.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции профилактические меры применяются и в церкви. Но в этот непростой период важно сохранять спокойствие, трезвое мышление, заботиться о ближних и, главное, не ослабевать в вере.
И действительно, любые испытания мы должны, тем более взирая на крест Христов, проходить достойно, с упованием на волю Божию, с упованием на его милость и участие в нашей жизни. Однако крепкая вера не освобождает нас от какой-то элементарной ответственности за себя, за своих ближних. Поэтому даже в условиях эпидемии, даже в условиях таких непростых для нас, мы должны помнить и о том, что наша крепкая вера, наше упование на Бога нас спасает, дает нам силы, дает нам мужество. Потому что, приходя в храм, мы можем быть смущены тем, что много людей, что вот они, может быть, кто-то из них болеет. Действительно, здесь есть место смущению, конечно, его необходимо преодолевать, но помните о том, что если я, например, болею и прихожу в храм, я могу кого-то смутить, я могу человека ввести в искушение. Надо всегда помнить не только о себе, но и о ближнем. И не всегда вот этот, скажем так, не всегда будет правильным так демонстрировать свою веру. Иногда эта грань не улавливается между верой и псевдогероизмом. Поэтому необходимо соблюдать какие-то определенные санитарные нормы, придерживаться их, то есть каких-то рекомендаций врачей, внимательно относиться к своему здоровью. И самое главное, не служить для людей соблазном. Ни в коем случае не вводить никого вот в этот самый соблазн, в искушение. Здесь Господь просто, можно сказать, показывает, какой ты верующий на самом деле. Он испытывает нашу веру и показывает, какие мы есть на самом деле. И если мы достойно по-христиански, по-евангельски перенесем эти испытания, то понятно, что это пойдет нам на пользу. Если же не только дело в малодушии, но еще и в других страхах. Вот. И как мы пройдем это испытание, зависит от нас. Почему? Потому что Господь дал нам силы преодолеть это. Господь говорит, вот посмотрите на крест, вот оно наше спасение. И взирая на образ этого спасения, взирая на само наше спасение, мы должны помнить о том, что нельзя ни в коем случае, как бы тяжело и страшно нам не было, все-таки на страхах играть, на панике вот на этой, все-таки преодолевать это достойно по-евангельски. Это в первую очередь. На это в первую очередь Господь наше внимание обращает.
За божественной литургией во всех храмах возносится утвержденный патриархом московским и всея Руси Кириллом особое прошение и молитва, читаемая во время распространения вредоносного поветрия.
Поэтому, если кто-то не может по тем или иным причинам посещать храм, кто-то болеет, кто-то, да, вы говорите, на карантине находится, кому-то противопоказано, например, пожилым людям, то это не значит, что они должны сидеть дома и просто смотреть в потолок. Все-таки церковь, как апостол Павел пишет в одном из своих посланий, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. То есть, если вдруг мы не смогли по тем или иным причинам посетить богослужение, то молитвы можно совершить и дома определенные. Если мы не можем пойти причаститься, будем, конечно, уповать на Господа, что у нас будет такая возможность в следующий воскресный день это сделать или в какой-то другой день. То есть всегда нужно, как уже было сказано, да, как грань находить между, там, чтобы бахвальство своей веры. Вот я такой верующий, смотрите, мне ничего не страшно. Это очень опасно на самом деле, потому что не искушай Господа Бога своего, сам Христос нам об этом говорит. Поэтому все-таки по вере мы должны трудиться, молиться, идти с Богом, но ни в коем случае не показывать, что мы вот лучше всех, поэтому мы вот такие, поэтому мы вот сейчас ничем не заболеем. Вот здесь очень-очень момент такой сложный. Действительно, если Господь дает нам веру, дает нам крепость и сил, мы преодолеем эти трудности, но только с Богом, а не по своим каким-то силам. Поэтому будем уповать только на Бога, на Его милость, на Его помощь и поддержку, чтобы Он нас укреплял в эти непростые дни, а мы, соответственно, будем молиться, будем какие-то по возможности добрые дела делать и не забывать о своих ближних, не забывать вообще о том, что Господь дает нам возможность так или иначе служить.
На этом наша передача подошла к завершению.
Дорогие телезрители, спасибо, что были с нами. До новых встреч.
Да хранит вас Господь.